пришибленный богомольный тупица из ЦАДа, шумно рыгающий здоровяк-оломеец без признаков интеллекта и черномазый дикарь вообще неизвестно откуда. Притом Макс подозревал, что за ним присматривают. Это два. О неестественном поведении будет доложено, а естественнее было бы пойти в кабак. Нет, завтра. Сегодня пассивный отдых. Макс устал не столько от рабочей смены, сколько от калейдоскопической суеты последних дней. Кроме того, он еще не обзавелся друзьями, а новоявленные коллеги не пригласили выпить. То ли взревновали к острому глазу и ясному уму новичка, то ли по сурганскому обыкновению не ставили какого-то мигранта вровень с собой. Еще поставят. Макс был уверен. Пройдет несколько дней от силы недель, и быть ему уже не рабочим, а мастером, если не инженером, занимать в общежитии отдельную чистую комнату. Дальше посмотрим. А если в Сургане не умеют ценить кадры, тогда адью. Тут Макса деликатно тронули за рукав, и сильный иностранный голос произнес кое-как: «Простить, где есть мигра? Бюро по трудоустройству мигрантов?» — переспросил, оборачиваясь и притормаживая Макс, довольный своими успехами в сурганском языке. За какой-нибудь день он освоил его настолько, что мог без труда поддержать любую, не чересчур заумную тему, и в вопросе его прозвучали благодушно-покровительственные нотки. Внешность незнакомец имел примечательную. Одет скромно, но чисто. И желто-смугл, ростом невысок, жилист, лицо широкое, глаза черные, узкие, волосы еще чернее, уши оттопыренные. Каких только народов нет в центруме. И каждый, понимаешь ли, лезет в развитые страны, в крупные города, согласный на любую работу, надеясь со временем преуспеть, ни в коем случае не ассимилируясь. Макс начал объяснять, как пройти. Желтолицый кивал, переспрашивал, натужно подбирая слова. Не поняв, вдруг забормотал по-анельски. «Сразу бы так», — тоже на анельском ответил Макс. «Вы анелец?» — просиял незнакомец, обнажив в улыбке крупные неровные зубы. «В некотором роде. А вы...» «А я китаец». Ощущение дежавю озадачило Макса. «Китаец. Где-то он уже слышал о таком народе. Это национальное меньшинство в Анеле?» «Нет, это национальное большинство в Китае». «Где это?» «На земле». И все стало на свои места. Вспомнились слова Рафаэля. Вспомнились слова психа о типе, расспрашивающем о Максе в Пулахте, типе с такими же приметами, как у этого гастарбайтера. Так, настигли. Он думал, что оторвался. А нет, охота, выходит, продолжается. Зачем? Кому он нужен, Макс Штейнгард? А ведь кому-то нужен, даже многим. «Фотографический снимок у вас с собой?» — сухо спросил Макс. «Нет», — китаец улыбался. «Что же вы так оплошали? Как же я поверю в то, что на земле мы были закадычными приятелями?» «Мы ими не были. Сегодня мы встречаемся впервые». По-видимому, незнакомец решил, что честность — лучшая политика. Возможно, он был прав. Макс рассердился, но не так сильно, как сам ожидал. «И тем не менее вы прибыли в центр за мной?» «Если вы не против». «Вас опередили трое, и все они мертвы. Не пугает?» Улыбка держалась на лице китайца, как приклеенная. «То было в Анелле», — веско проговорил он. «И не просто в Анелле, а в аномальной зоне. Здесь не Анелле. У меня нет оснований лгать вам и очень мало оснований бояться конкурентов».
«Не понял».
«Здесь нам не придется путешествовать пешком по городам и долам, — пояснил китаец. — Одно мгновение, и мы на земле. С вашего согласия, естественно.
Согласие ему. На языке у Макса так и вертелись едкие слова, однако же разбирало и любопытство. Земля, земля. На что похоже забытая родина? И главное, по какой причине вот уже четвертый по счету незнакомец приглашает его на землю? Кому он там понадобился? Зачем? И почему стольким сразу? Причем настолько сильно, что они то и дело убивают друг друга. Макс не удивился бы, упади сейчас китаец на булыжную мостовую с разнесенным пулей черепом. Но китаец улыбался и не падал. Наверное, знал, что говорил, утверждая, что не боится. То ли намного обогнал конкурентов, то ли их вообще не осталось. «А если я не пойду?»
Китаец не перестал улыбаться, но улыбка стала несколько напряженной. Одновременно он успевал быстро-быстро сканировать узкими глазами окружающее пространство. Ничего примечательного не было в том пространстве. Шли по серой улице серые пешеходы, главным образом рабочие со смены. Шли поодиночке домой и группами в трактир. «Если вы умный человек, пойдете».
Кому понравится, если его назовут дураком? Но Макс покачал головой. «А я все-таки останусь».
«Вас настолько очаровал Сурган?» Улыбнулся китаец, пустив вокруг прищуренных глаз паутину лучей морщин.
«Это мое дело.
Судя по одежде, вам предложили место заводского рабочего. Ну и как, нравится?»
«Повторяю, это мое дело».
«А ведь вы годитесь на большее, на гораздо более интересные дела. Вы сами могли бы сделать такой вывод, если бы задумались о событиях последних дней».
«Тут не нужно задумываться», — буркнул Макс. «И так понятно. Я нужен слишком многим. В живом и дееспособном виде. Вопрос — зачем?»
«Ответ на него вы получите по ту сторону прохода», — сказал китаец.
Макс покачал головой. «Если бы я получил ответ по эту сторону, то...»
«То что, согласились бы?»
«Во всяком случае, задумался бы».
«Возможно, я смог бы намекнуть вам кое на что. Быть может, зайдем куда-нибудь выпить по кружке пива? Я угощаю».
Макс чуть было не согласился и все же вновь покачал головой, сам не понял, то ли почуял подвох, то ли просто желал отделаться от настырного. «Да разве от него отделаешься?»
«Значит, нет?»
Китаец не выглядел разочарованным, и это озадачивало. «Значит, нет», — твердо сказал Макс. И без того неширокие глазки собеседника сузились в щелочки.
«Жаль».
«Мне тоже», — солгал Макс.
«Жаль, что приходится действовать вопреки вашей воле».
Дикий крик заставил вздрогнуть всех в радиусе 100 метров. Приняв невообразимую стойку, китаец молниеносно нанес точный удар, и дальнейших событий Макс уже не видел. А поглядеть было на что. Открылся проход, синий, как море, струящийся круг. Будь здесь Сергей Каханский, он с видом знатока отметил бы, что китаец — адреналиновый проводник второго рода, как Тигран. Чтобы подхватить расслабленное тело Макса, китайцу потребовалась секунда. Еще секунды, и он скрылся бы в проходе со своей добычей. Второй секунды ему не дали. Резкий, переполошивший всю улицу выстрел был неточен, но китаец все же выпустил Макса, крутанулся волчком, как бывает с тем, кто задет пулей, и своим скрылся в синем круге. Туда же унеслась еще одна пистолетная пуля, и круг исчез. Макс остался лежать на булыжной мостовой. «Жив», — констатировал один из двоих подбежавших к нему, в то время как второй, демонстрируя испуганным пешеходам значок тайной полиции, покрикивал: «Проходи, проходи скорее, нет ничего любопытного». «Черт, едва успел. Вызывай перевозку, быстро».
Рощица была маленькая, круглая, без подлеска, с вытоптанной и унавоженной скотом почвой. Низинка — естественное место для такой рощицы в Клондальской лесостепи. В низинке рощица и располагалась, а скот забирался сюда в полдень, спасаясь от жгучего солнца. Но сейчас скота в рощице не было, на его счастье. Пули стригли листву, расщепляя ветви. Летела кора. Ответный огонь вела одна Алена. Вначале пыталась и Ева, да куда там? С пистолетиком против автоматов много не навоюешь. Сергей не пытался, вынул пистолет и снял с предохранителя, но и только. Куда стрелять? В начале боя он попробовал высунуться из-за ствола, тут же забило глаза крошкой коры. Удивительно, что сразу голову не продырявило. Положенница. Где прокололись, не понять, да и понимать не надо. Вся эта затея с бегством из подмосковной электрички в Клондал с самого начала была чистейшей авантюрой. Когда стало ясно, что до железной дороги топать полдня, подозрение это укрепилось и не превратилось в уверенность лишь по человеческой привычке надеяться на чудо. И разум даже пытался обосновать логически возможность такого чуда. Что такое погранцы Клондала? Техасские рейнджеры — волки-одиночки. Вообще-то обход участка по уставу, да и по здравому смыслу, полагается производить минимум вдвоем, а только у местных погранцов свои порядки. Ева рассказывала. Часто ходят поодиночке. Спорт у них такой, что ли, взять нарушителя один на один. Ну а если нарушителей трое? Отступиться? Черта лысого! Постаравшись остаться незамеченным, вызовет подкрепление, и троих накроют так же, как одного. Постройки железнодорожной станции и насыпь уже были видны вдали, когда в небе появился дирижабль с намалеванным на брюхе с крестом в круге и пошел кружить над головой. Держался высоко, пули не достать, и не швырял с неба фугасно-осколочных гостинцев, просто следил. И наводил, конечно. На троих целый отряд. По всей видимости, противников было человек 10, да еще вооруженных и экипированных как следует. «Нам слишком долго везло», — с непривычной тоской в голосе пробормотала Ева. Когда даже она поняла, что к станции не пробиться, нашлась вот эта рощица. Кому просто деревья, скоту тень, а контрабандистам — капкан. Рощица дала отсрочку, но не предложила спасения. Теперь и не вернуться. Сергей уже дважды открывал проход, совал в него голову и видел стремительно летящие внизу рельсы. Выходит, с какой скоростью относительно планеты покинул Землю, с такой скоростью назад и вернешься. Оба раза он отдергивал голову раньше, чем проход закрывался сам с собой, исчерпав время своего существования. А если бы не одергивал? Снесло бы головы качан? Или нет? Да, наверняка снесло бы. И долго удивлялась бы потом одинцовская милиция, голова на путях налицо, а где туловище? Руки, ноги, где? «У меня последний рожок», — сообщила Алена. Как неэкономно вела она огонь, патроны делали то, что они всегда имели делать лучше всего — тратились. Причем, кажется, впустую. Но держали погранцов на расстоянии, этого не отнять. Тем тоже не хотелось класть свои головы почем зря. Проще дождаться, когда у блокированных в рощице нарушителей выйдут патроны. Второй рожок полетел в коровью лепешку. Алена с лязгом присоединила третий и передернула затвор. Ее выдержке можно было позавидовать. И этот хряк Аркадий Михайлович еще сомневался в ее психологической стойкости. Золотая девушка. Стрельба стихла. Из-за ближайшего бугра заорали по-русски, по-немецки и по-английски, замахали белым платком на кривой палке, предлагали переговоры на нейтральной территории возле отдельно стоящего сухого куста. — Я пойду, — сказала Ева. Запыленное лицо ее осунулось, глаза горели. — Сразу видно.
решилась на что-то отчаянное. Захватить переговорщика, наверное.